эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 марта, четверг, и сегодня программа о таком. Что делает Россия на фронте, пока в мире пандемия? 37,8. Рассказали о состоянии первого инфицированного в Донецкой области. Готовность к COVID-19 в Луганске. Что известно? Коронавирус – это либо деятельность американских спецслужб, либо американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. В Европейском Союзе Британия и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет фейки и теории заговора о пандемии COVID-19 в мире. Точно так же, как в 80-х годах прошлого века Кремль в рамках операции «Инфекция» твердил всему миру, что СПИД разработали в США. Чего добивается Россия, распространяя теории заговора о коронавирусе, и почему люди верят им? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях медиа-эксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко, а также эксперт по информационной безопасности Александр Курбан. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Телефон начнет работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. В Донецкой области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. По последним данным, в Украине зафиксированы 17 случаев COVID-19 в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой областях и в городах Киев и Житомир. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко уточнил, что первые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 в регионе обнаружили у мариупольца, вернувшегося из Египта. По его словам, медики оказывают ему помощь, всем необходимым больницы обеспечены. Состоявшие с ним в контакте находятся под наблюдением. Кириленко призвал жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие. В Мариуполе начали дезинфицировать улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Когут. По его словам, дороги и тротуары моют 3% хлорным раствором. Он отметил, что ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 километров дорог и 50 километров тротуаров. Кроме того, в городе продезинфицировали более 4000 подъездов многоквартирных домов. Также проводятся дополнительные анализы питьевой воды, ежедневно проверяются стоки. В Донецкую область из государственного реестра передали почти 1 000 000 медицинских масок. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения областной администрации Владимир Колесник. По его словам, масками обеспечат в первую очередь медицинские учреждения, правоохранителей, военных сотрудников соцслужбы. Колесник напомнил, что маски не являются средством защиты от коронавируса и необходимы только тем, кто заразился инфекцией. Луганская обладминистрация выделила дополнительные средства на покупку экспресс-тестов и дополнительной партии защитных костюмов. Об этом сообщил глава администрации Сергей Гайдай. По его словам, из областного бюджета выделили по 100 тысяч гривен каждому району и по 200 тысяч гривен городам областного значения. Кроме того, еще 200 тысяч гривен накануне выделили на приобретение средств индивидуальной защиты для бригад скорой помощи. Указанные средства территории получат в качестве субвенции. Укрзалезница продлила сроки возврата железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Билеты на поезда внутреннего сообщения можно вернуть в течение 90 суток, международного – до 180 суток. В Укрзалезнице подчеркнули, что билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Если средства будут возвращены с вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом, сообщают в ведомстве. Тем временем, трое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Маринки, Красногоровки, Водяного, Крымского, Зайцево, Счастья, Новотошковского, Пивденного, Хутора Вольный, Новолуганского. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР сообщают, что украинская сторона якобы обстреляла поселки Донецкий и Сентяновка. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Донецкой области вчера подтвердился первый случай коронавируса. Еще троих человек проверяют в Константиновке и Мирнограде. Все они вернулись из Египта. О состоянии жителя Мариуполя, у которого анализы подтвердили заражение, рассказал Павел Кириленко, руководитель Донецкой области. Сообщил, что вечером температура у пациента была 37,8.
За інформацією лікарів, стан його здоров'я зараз стабільний, отримує всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
Кириленко заверил, что уже выявили людей, с которыми контактировал больной. Это жена, взрослая дочь и коллеги. Они находятся под надзором. В помощь для борьбы с вирусом Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва. Об этом сообщил Владимир Колесник, исполняющий обязанности директора департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации. Сегодня и завтра маски раздадут службам, которые контактируют с людьми – полицейским, пограничникам, соцработникам и врачам.
На зараз медичні працівники мають індивідуальні средства защити. На жаль, і в випадку інтенсивного використання їх ми зможемо сьогодні продержатися від 7 до 10 діб.
Не диагностируют, потому что не могут. По словам врачей из Луганска, на неподконтрольной Украине части Луганской области нет коронавируса, потому что нет тестов для его выявления. Несмотря на то, что в Ордло проживает большое количество людей старшего возраста, об информировании населения в связи с мировой эпидемией нового вируса группировка ЛНР особо не переживает. Так что на самом деле там происходит? В этом пыталась разобраться моя коллега Ольга Амельянчук, она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Расскажи, как в городе реагируют на ситуацию? Что там вообще сейчас происходит, когда в Украине карантин?
Нам удалось связаться с врачом, которая работает в одной из луганских больниц. Она сообщила, что паники особо нету. Да, раскупили кое-какие группы продуктов, там вот гречку, к примеру, дезинфекторы для рук, но особо информированием действительно никто не занимается. По ее словам, тестов для выявления коронавируса в городе нету. И, соответственно, все случаи они просто диагностируют как ОРВИ.
Оля, а есть ли вспышка заболеваемости, вот по словам, с неподконтрольной территории, или все как обычно весной в Украине?
По словам врача из Луганска, да, действительно, есть увеличение заболеваний простудных, но, опять-таки, поскольку нету тестов, никто не может говорить о том, что это именно коронавирус. Людей с особо там высокой температурой и симптомами жара и так далее, их просто помещают в общие палаты в больнице, и то есть они контактируют с другими больными в том числе.
А предприняты хоть какие-то меры вот по изоляции этих больных людей, или жизнь идет своим чередом? Что сказали?
По словам врача, жизнь идет своим чередом, и только люди сами для себя принимают решение не выходить на улицу, держаться на карантине, поскольку ни на территории группировки ДНР, ни на территории группировки ЛНР не подтверждают случаи, и, соответственно, у них карантина тоже нет. Вместе с этим есть информация, что 21 марта будут закрыты КПВВ с двух сторон на въезд и на выезд в связи как раз с коронавирусом.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Амельянчук. Мы говорили о ситуации на неподконтрольной Украине части Луганской области. Вот, по словам тамошних фактических властей, никакой болезни у них нет.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Что делает Россия на фронте, пока в мире пандемия? 15 нарушений режима прекращения огня. Мины 120 и 82 калибров. Стрелковое оружие, гранатометы. Это сутки на Донбассе по состоянию на утро 19 марта, информирует штаб ООС. В социальных сетях жители оккупированной территории уверяют, что все гораздо хуже. А военные на правах анонимности говорят, что российские гибридные силы активизировались. Почему об этом не говорит штаб? Российская агрессия активизировалась под прикрытием коронавируса? Об этом узнавал мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Он гость нашей студии. Марьян, здравствуй.
Витаю.
Марьян, ты общаешься, наверное, с военными. Вот действительно ли, по их словам, гораздо все хуже на фронте, чем информирует штаб операции Объединенных сил? И с чем они связывают вот такое возможное сокрытие информации?
Я вот буквально напередодні самого ефіру поспілкувався із Андрієм Ремарком, який говорить, що насправді немає активізації, це за його словами.
Це волонтер, напомню.
Він є військовим волонтером, він, до речі, зараз перебуває, наскільки я правильно зрозумів, в зоні проведення бойових дій. І він сказав, що насправді якоїсь такої великої активізації немає, все стандартно, тобто так було завжди. Завжди була війна, завжди стріляли, обстрілювали з різного калібру. І, за його словами, те, що відбувається на фронті, освітлюють правильно, чесно в штабі операції Об'єднаних сил. Но ми дізналися із Донецька безпосередньо від жителів, які знаходяться там, живуть, про те, що вони бачили начебто САУ «Гвоздика». Це 122 міліметри самохідна артилерійська установка. І ми також, нам вдалося дізнатися у бійців, що так прилітав снаряд такого калібру. Знову ж таки, цього немає в зведеннях операції Об'єднаних сил. І нам роз'яснили, чому так може бути. Я проаналізував, до речі, зведення ОБСЄ за певні дати попередні і проаналізував те, що говорить операція Об'єднаних сил. І є два фактори, чому може це не висвітлюватися в ООС. Перше, це ланцюжок, який веде від спостережної позиції, де ведеться обстріл, до безпосередньо штабу ООС, тобто через батальйон, бригаду і ОТУ, а потім вже ООС. І, відповідно, десь людський фактор зіграв.
Інформація потерялась.
Можливо, втратилась інформація. Друге, це те, що ОБСЄ повідомляє те, що вони зафіксували безпосередньо на свої камери. От, наприклад, на шахті Октябрська, це Куйбишевський район Донецької області, було зафіксовано певну кількість обстрілів, а штаб ці обстріли не подає. І пояснюється тим, що насправді ті обстріли, які прийшли десь далеко в поля, далеко від позицій Збройних сил України, ніхто не буде шукати і досліджувати. Тому що це недоцільно для військових. А от ОБСЄ бачиться на камерах, фіксує і подає, знову ж таки, не вказуючи конкретні калібри. Наприклад, якщо брати не Донецьк, де нам повідомляли цивільні про якесь загострення, порівнювали, до речі, з 15-м роком, то взяти, наприклад, Приазов'я, де ми спілкувалися безпосередньо з військовими, вони запевняють нас, що дійсно штаб ООС повідомляє правдиву інформацію про те, що відбувається у них на даний момент. І нам на ранок казали, що вже був обстріл зі стрілкової зброї, нам кидали навіть відео зі звуками, і пов'язують це безпосередньо от із заходами коронавіруса, тому що, за їхньою інформацією, з 21 березня контрольовані російськими гібридними силами КПВВ будуть зачинені з 0-1 21 березня. І, відповідно, посилюється якась така от агресія, на їхній погляд, у зв'язку з тим, що не треба вже дотримуватися безпекового плану. Зокрема, також думають і говорять про те, що це може бути пов'язано з тим, що дуже багато людей на контрольованій російськими гібридними силами території лягають в лікарню, є підозри на коронавірус, і, відповідно, потрібно якось відвернути увагу, це створити гуркіт бойовище, як то кажуть. Це лише, думають тільки, що так може бути, це така от точка зору. Хоча на даний момент, я процитую, нагадаю, знову ж таки, слова Андрія Ремарука, що так було раніше, і за мою практику також, коли я відвідував зону бойових дій, бої були, бої є, і, на превеликий жаль, мусимо говорити, що вони будуть, бо нічого не змінюється.
Спасибо большое, это был мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Мы говорили о состоянии фронта вот в эти дни, когда Украина объявила карантин в связи с пандемией коронавируса в мире.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Коронавирус – это либо деятельность американских спецслужб, либо американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. В Европейском Союзе, Британии и Соединенных Штатах Америки заявляют, что Россия разгоняет фейки и теории заговора о пандемии COVID-19 в мире. Точно так же, как в 80-х годах прошлого века Кремль в рамках операции «Инфекция» твердил всему миру, что СПИД разработали в США. Чего добивается Россия, распространяя теории заговора о коронавирусе, и почему люди верят этим теориям? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это медиа-эксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина с нами по скайпу. Также с нами по телефону историк и замдиректор архива Службы безопасности Украины в 2014-16 годах Владимир Берчак. Вот проведем параллели, так сказать, с прошлыми информационными операциями из КГБ с современными российскими. Владимир, здравствуйте.
Доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт по информационной безопасности чуть позже. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Вот, может, вы слышали какие-то теории странные, с вашей точки зрения, да, о происхождении коронавируса. Поделитесь ими с нами. Откуда вы о них узнали, тоже расскажите, пожалуйста. Очень интересно. Галина, к вам первый вопрос. Какие нарративы распространяет Россия? Вот знаю, что ваша организация занимается сбором фактов этих, да? Расскажите, пожалуйста, что твердят средства массовой информации и почему можно предположить, что это средства массовой информации как-то связаны с Москвой?
Ну, вообще, в этот понедельник официальные власти Евросоюза на уровне Брюсселя сделали заявление, оно разошлось в СМИ, о том, что Россия очень активно хайпует на теме коронавируса и распространяет дезинформацию. В основном это заявление распространялось в виде как такового заявления. Я так понимаю, никто не видел сам документ, он внутренний, но, насколько я могу судить, есть такой орган в Брюсселе тоже, рабочая группа по противодействию дезинформации, и она собирает примеры фейков всяких разных на всякие разные темы, и у них в базе данных я вижу, что где-то начиная с середины января очень много фейков российского происхождения в самых разных медиа по всему миру, то есть это и в США, и там и в Латвии, например, и в Китае, и в Армении. Почему можно судить о том, что они российские? Они часто распространяются либо на спутнике ERT, либо они распространяются на каких-то немножко стрёмных сайтах, которые тоже раньше были замечены в том, что сотрудничали именно с Россией. Самые веселые фейки, они, например, такие, что мировая закулиса, там некие мировые элиты специально разработали этот коронавирус для того, чтобы потом следующим шагом установить тиранию в своих странах. Вот. Еще одна история о том, что активно муссируется, что он искусственного происхождения, рукотворного, что это не какой-то естественный вирус. Вот. Также я видела такой фейк о том, что когда изобретут вакцину, не нужно ею вакцинироваться, потому что вместе с вакциной людям будут вживлять незаметно какие-то чипы в организм, и они будут какими-то управляемыми.
А вот как раз в США заявили о том, что еще 20 января началась кампания по дезинформации России, российской дезинформации касательно пандемии COVID-19. Тогда еще не была эта пандемия, только были вспышки заболевания. Вот тогда телеканал «Звезда» взял комментарий у Игоря Никулина, такого себе, который представился как бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, но можно узнать, что никакого отношения он к Организации Объединенных Наций не имел. Вот давайте послушаем, что тогда сказал Игорь Никулин по поводу распространения коронавируса.
Американские военные биолаборатории по всему свету, расположены их порядка 400. Американцы на них ежегодно тратят миллиарды долларов, и вряд ли они их тратят просто так. Поэтому вот недавно, в 2010 году, в Индонезии была закрыта такая лаборатория подразделения военно-морских сил США, именно потому что там проводились несанкционированные эксперименты, в том числе с птичьим гриппом, которые вызвали вспышку этого заболевания. И американцы отказались поделиться с Министерством здравоохранения Индонезии своими результатами, полученными в результате таких экспериментов. В общем, я думаю, что... Ну, тут может быть самые разные варианты. То есть это может быть и злонамеренные действия Соединенных Штатов Америки для оказания давления на китайских партнеров, но это может быть и деятельность частных американских корпораций, которые действуют в целях, разрабатывают новые заболевания с целью получения прибыли от продажи лекарств.
Ну вот этот комментарий Игоря Никулина, он стал не единичный, потом вот этот вот комментарий перепечатала газета «Известия», а уже после объявления пандемии Игорь Никулин стал гостем на Первом канале и стал вот транслировать свои месседжи уже через телевидение. Какая цель, Галина, как вы думаете, зачем твердить об этом всему миру?
Цель, наверное, та же, что и раньше в России – подрывать мировой порядок, подрывать демократию, подрывать уверенность людей в способности своих властей решать проблему. Проблема – это на самом деле серьезная пандемия. Потребность России подрывать вообще доверие граждан демократических стран к тому, что говорит их власть, что говорят их медиа. Вообще-то, ну, какая-то феноменальная ситуация, потому что Россия сама на самом деле стоит, ну, никто не знает, сколько там по правде случаев заражения, поскольку вся информация только от официальных российских властей. Но мы все интуитивно понимаем, что Россия, как и все страны на нашем континенте, стоит перед угрозой тоже эпидемии, и вместо того, чтобы заниматься здоровьем своих граждан, чтобы перенаправлять бюджеты на то, чтобы поддерживать своих граждан, свою страну, она продолжает войну по всему миру и, более того, отрицает вообще проблему с эпидемией и пытается еще дотянуть до референдума, который у них запланирован на апрель.
Чтобы голосование, да? Вот давайте его правим, потому что не совсем референдум.
Да, как-то вот почему-то ему не хочется просто так продлить свое пребывание на троне. Ему еще надо, чтобы у него была какая-то справка от Центра избиркома о том, что якобы народ этого хочет.
Галина, а как распространяются вот эти вот теории заговора? То есть есть ли какой-то определенный пул комментаторов? Или это какое-то сообщение из анонимных источников? Или это, как мы сейчас слышали, такое допущение человека, который называет себя бывшим членом комиссии ООН по биологическому оружию? Вот можно ли проследить, каким образом эти фейки разгоняются и легитимизируются в российской прессе?
Ну, это пока что происходит очень по-разному, но как и со всеми фейками, которые были раньше на другие темы. То есть они задействуют и свои официальные медиа, и задействуют соцсети. И, кстати, я вот не знаю, от чего происхождения был фейк позавчера о том, что вертолеты будут летать над Киевом и распылять что-то там ночью. Этот фейк конкретно распространялся в Вайбере, может быть, в каких-то других социальных сетях. И более того, он старый, его узнали со времен еще 2009 года. Вот, ну, единственное, я не могу утверждать, что он российского происхождения, но тут, конечно, почему бы и нет. Потому что кому еще можно это все нужно разгонять. Кроме того, фейки, они распространяются в России не только в медиа, потому что один из рупоров, который мы сейчас видим в Украине, это Православная Церковь Московского Патриархата, которая общается просто напрямую со своими прихожанами и говорит им, что карантин — это все ерунда, не слушайте этого, эпидемия не такая страшная, ходите там на молебны, ходите в церковь, при том, что все остальные конфессии по всему миру как раз просят своих прихожан оставаться дома.
Вопрос историку Владимиру Берчаку. Владимир, вот хочется вспомнить эту операцию «Инфекция», да? Евгений Примаков признался в начале 90-х, что это была целенаправленная кампания, координированная отделом А, Комитетом государственной безопасности, отделом дезинформации. Вот из огромного количества подконтрольных Кремлю средств массовой информации, в основном, конечно, зарубежных, транслировалось мнение о том, что вот СПИД, как эпидемия, которого начала бушевать в середине 80-х годов в мире, был разработан в неких биологических лабораториях в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы вот покорить там черные расы и подобные вещи. Вы такие параллели просматриваете? Давайте напомним, может быть, нашим слушателям, что это за операция такая была, «Инфекция».
Насправді, Я перепрошую, мабуть, трошки вас підкоригую. Мабуть, не відділ А, тому що відділ А – це був архівний відділ, а з певного часу це вже от спецпідрозділ А, який ми знаємо більше зараз як Альфа. Мабуть, все-таки мова йде про відділ Д, який був заснований ще в 59-му році. Тобто відділ Д – якраз дезінформація. Він був заснований в КГБ СРСР в 59-му році за керівництва Шелепіна. Да? Ну і вони насправді дуже цікавими речами займалися. Ну, як умовно цікавими в лапках. А одна з перших їхніх операцій, це була цікава така, вони на території Західної Німеччини, агенти, відповідно, КГБ, займалися оскверненням єврейських цвинтарів, та, кіркутів. А, тобто вони виїжджали в села Західної Німеччини, ну, там валили от до ці мацели, на надгробні пам'ятники на єврейських кладовищах. І таким чином вони хотіли показати антисемітизм, який піднімається в Західній Німеччині. Тобто руками агентів вони зробили один-другий такий прецедент, хоча місцеві селяни це глибоко засудили одразу. Але потім інформаційно вони показали, що ось які відбуваються речі в Західній Німеччині, як там зростає антисемітизм. Для того просто, щоб провести аналогію, що сучасна Росія, і я, власне, як людина, яка працювала 6 років в архіві СБУ, там 3 в останні роки, 14-16 на посаді заступника директора, коли розсекречували ці документи і відкривали їх, ми просто в черговий раз переконувалися в тому, що Російська Федерація зараз не придумує чогось супернового такого, та вони просто-напросто піднімають старі методички КГБ, здувають чи витирають з них пилюку, придумують чи покращують чуть-чуть їх і знову ж таки впроваджують в дію. Тут прикладом може бути так звана польсько-українська війна пам'ятників, про яку, можливо, слухачі знають. Тобто це те, що на території Польщі свідомо знищуються пам'ятники українським воякам, там, скажімо, представникам організації українських націоналістів чи української повстанської армії. Отже, власне, і різного роду спільноти хакерів, і також Служба безпеки України довела про те, що причетність до знищення цих пам'ятників має безпосередньо Російська Федерація, яка через, скажімо, своїх агентів, через осіб, які доплачують ультраправим організаціям в Польщі, робить отаку війну пам'ятників. І тут дуже показово, що, от, скажімо, найгучніший, найтакий резонансніший випадок – це пам'ятник в Грушовичах, який був зруйнований у 2017 році. Тобто там ще й була наруга над державним символом України, над гербом. Це все знімалося на відео, це було за представників місцевої влади. І цікаво, що на пам'ятнику потім знайшли дуже цікаві трафарети і дуже цікаві графіки, які десь дотично показують походження того, хто це робив. На пам'ятнику були графіки намальовані катам Волині і Донбасу. Ну, тобто тут, знаєте, звинуватити вояків української повстанської армії в тому, що вони мали якесь відношення до Донбасу, очевидно, ні, але тут одразу прослідковується російський слід. Взагалі таких спецоперацій вони дуже багато мали, і по дезінформації, скажімо, мало відомі, але такі мало відомі широкому загалу, але гучні спецоперації КГБ – це фарисеї. Це доволі цікава спецоперація, коли на Заході після звіту комісії Мейнса, нагадаю нашим слухачам, це американський дослідник, який займався вивченням Голодомору 32-33 років і, власне, мав в Конгресі доповідь про те, що Голодомор був геноцидом. Ось тоді, власне, КГБ дуже захвилювалося цим, і вони вирішили використати так звану контрпропаганду, тобто заглушити умовно резонанс, який піднявся на Заході стосовно Голодомору, і вони через різного роду свої організації, які там були прокомуністичні, прорадянські такі організації в Штатах і в Канаді, вони старалися заглушити це все про те, що Голодомор – це видумка українських націоналістів та єврейських сіоністів та таке інше. Окремий випадок – це до теми того, що, на жаль, фейки поширюються дуже активно. І я думаю, колега з «Детектор Медіа» не дасть збрехати про те, що спростування фейків, на жаль, читає набагато менше людей, ніж самі фейки. Тобто там відсотків 30, якщо я не помиляюся, може й менше. От це спростування. І от конкретний випадок, знову ж таки, в нашого не територіального сусіда, але близької нам держави, це Чеської Республіки. Скажімо, він спалахнув у 18-му році, коли в Україні був прийнятий закон про те, що учасники там національно-визвольного руху ГУМ та УПА, вони будуть мати статус учасника бойових дій, так? І тоді в Чеській Республіці просто пішов шквал заяв від президента Земана, прем'єр-міністра Бабіча, що як так Україна може це робити, вшановувати от вбивців, які вбивали чехів. І тут одразу прийшов підігрітий фейк з Росії, який збурив все чеське суспільство. Це історія чеського села Малин на Волині, яке нібито там 600 осіб в цьому селі було чеської національності, було вбито українськими повстанцями. Цей фейк дуже швидко поширився, водночас ніхто навіть не дивився в корінь проблеми, тому що насправді село Малин, чеське село Малин, було спалене німцями, і це була каральна акція на це село, через те, що його чеське населення допомагало українським повстанцям. І українські повстанці пішли захищати це село, і близько 60 повстанців загинули в бою з німцями. Тобто ось так Росія працює фейками, так фейки народжуються, і, на жаль, спростування оцих фейків читає набагато менше людей, ніж їх прочитали.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях медиаэксперт Галина Петренко и историк. Галина, к вам такой вопрос. Насколько масштабная вот эта вот кампания по дезинформации? Мы сейчас слышали вот конкретные такие кейсы, да, которые касаются войн памяти между Россией и Украиной. А сейчас что происходит? Мы можем говорить о какой-то действительно масштабной кампании по распространению фейков и теории заговоров о коронавирусе?
Знаете, я думаю, если Брюссель забил тревогу, то она масштабная. Речь идет о том, что, если я не ошибаюсь, на сегодня Евросоюз отследил 80, по-моему, отдельных фейков, то есть имеется в виду просто 80 отдельных как бы кусочков информации. Это не значит, что каждый из них один раз только где-то прозвучал, они были распространены многократно. Я согласна с тем, что все мы это знаем, бороться с фейками и распространять развенчивание их гораздо сложнее. Вот, кстати, я пока слушала коллегу, я вспомнила, что вчера, например, глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике собирал крупнейшие OTT-сервисы и собирал три крупнейшие медиагруппы. Они все вместе, у них было такое совещание коллективное, что они могут сделать в рамках своей социальной ответственности крупнейших медийщиков сейчас во время карантина. И, в частности, обсуждали там бесплатный доступ к библиотекам контента. Но на самом деле я бы, может быть, им посоветовала включить в свою повестку еще распространение какой-то антифейковой информации целенаправленно, потому что вот как раз они покрывают большую часть вообще населения Украины, у них широчайшая аудитория, широчайший охват в самых разных сегментах аудитории, и это могло бы помочь.
Галина, а почему люди, как люди могут в это верить, что США придумали это оружие? Вот по состоянию на 18 марта Соединенные Штаты Америки умерли от COVID-19 108 человек, 6,5 тысяч людей инфицированы. Ну что это за выстрел в ногу? Да как в это вообще можно верить? Как это аргументирует российская пропаганда?
Ну, я на самом деле просто, мне кажется, тут несколько вопросов и психологических, и информационных. Если говорить о психологическом, то история, которая случилась с пандемией, она настолько, может быть, страшная для обычного мозга, да, чтобы ее принять, что гораздо проще принять, что это вот не мать природа нас, в общем-то, сбрасывает с планеты, с которой некуда бежать, а вот как-то легче принять, что все-таки злой умысел какой-то, вот, что можно немножко там повоевать на уровне правительства и остановить это. Ну, очень тяжело это принимать.
То есть рационализация, вот, да, вот этого шока, да, пандемии этой?
Да, мне кажется, абсолютно это работает. Вторая история – это то, что как раз, если говорить о, например, гражданах России, они же традиционно своему государству не доверяют. У них есть там опыт прохождения, ну давайте про украинцев тоже скажем, опыт прохождения через Чернобыль, и все недавно смотрели там нашумевший сериал, да, где власть врала своим гражданам очень долго о настоящей опасности. Вот. И вот россияне, например, они живут в такой парадигме, что власть может примерно для своих целей каких-то обмануть тебя, пожертвовать какую-то часть своего населения. Они наверняка переносят это и на американцев. Ну, подумаешь, там несколько десятков, сотен тысяч пострадают своих граждан, зато мировое господство.
Вот вопрос тоже Владимиру Берчаку, историку. Владимир, вы работали с этими документами. Вот в чем феномен их, ну, наверное, эффективности, да? На что рассчитывают пропагандисты в теперь, наверное, в ФСБ, которые разрабатывают, придумывают такие информационные кампании для расшатывания ситуации в мире, для подрыва доверия к властям, как вот сказала Галина Петренко?
Ну, бачите, та, тут цікавий момент. Я от нещодавно ще читав цікавий такий коментар психолога, от якраз стосовно цієї паніки, яка, ну, десь та й присутня. Очевидно, що всіх закликають не панікувати, але просто нам просто людям безпосередньо дали вже дозвіл на паніку. Та ось вони отримали дозвіл, що, ну, справді в нас зараз там складна ситуація, карантин, про це продовжують. І Росія зараз дуже активно підігріває ще от ці панічні настрої своїми фейками. На що вони розраховують? Ну, очевидно, пані Галина вже сказала, тобто це дестабілізація ситуації і виграш, власне, на своєму рівні там тих чи інших політичних балів, та тобто десь отак. В принципі, історія це є не нова, і вони повсякчас так робили. Прикладів є безліч. Я навіть не знаю, який ще приклад навести. Ну, скажімо, ще один момент, коли вони також цікаву таку операцію проводили. Це операція «Конклав». Вони дуже любили підробляти почерки осіб, і КГБ має на увазі. Вони дуже любили листування осіб підробляти. Скажімо, операція «Конклав» в них полягала в тому, це 88-89 рік, це коли, ну, внаслідок перебудови в Україні почали відновлюватися українські церкви, зокрема Українська автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква. І в чому полягала суть операції «Конклав»? Їм потрібно було зупинити оцей рух за відновлення греко-католицької церкви. Вони в архіві в Києві вони знайшли документи, рукописи Йосипа Сліпого, це патріарха греко-католицької церкви. Були спеці, які навчилися писати його почерком, і вони в 88-89 році, тобто Йосипа Сліпого вже не було в живих, вони підробляли його почерком листи, які потім через свою агентуру і через свої джерела вкидували в Ватикан, таким чином дестабілізуючи ситуацію в Ватикані для того, щоб припинити тут певні процеси, ну, для того, щоб тут припинити процес відродження греко-католицької церкви. Тобто кожен окремий кейс потрібно розглядати з цієї точки зору, що переслідує Росія, бо ось, скажімо, кейс розп'ятого мальчика, про якого, мабуть, ми всі знаємо, та? Ну, він має дуже чіткий посил. Я не буду зараз заглиблюватись в розбір цього фейку про те, що та жінка там потім, яка говорила про цього розп'ятого мальчика на Донбасі, вона впливала в зовсім різних відео і при зовсім різних обставинах.
Да, і Перший канал звинився потім, наскільки ми пам'ятаємо.
Ну, так, але, тобто, ми зараз повернемось до того, що це було спростування, яке набагато менше людей побачило. Але тут іде конкретний кейс. Тут потрібно дегуманізувати ворога. Ну, в конкретному випадку зараз ворог для Росії, там, скажімо, Збройні сили України, або українська армія і добровольці, та? І от їх потрібно дегуманізувати, так як вони робили під час Другої світової війни, як вони дегуманізовували, ну, тих самих німців, та? Тобто, коли в них йшли заклики і плакати, там, діти чіпляються в руки чи ноги червоноармійців і закликом «Папа, убей німця». Тобто, коли йшла дегуманізація не просто вбити ворога-солдата, а німця як такого потрібно вбити. Так само вони видумували оці всі фейки про Службу безпеки ОУН чи про бандерівців, які там вбивають вчительок, які приїхали на Західну Україну зі Сходу. Тобто там насправді були одиночні випадки, а вони будували там от злих таких страшних ворогів, кровожерливих, ненаситних, тощо. Отут в цьому конкретному випадку це для Росії вигідно для того, щоб дегуманізувати ворога, щоб от в конкретному випадку з цим архетипом розп'ятого мальчика показати, от яка страшна хунта, які страшні збройні сили України, от що вони виробляють.
Ну, а в случае в США, если вот продолжать вашу логику, да, зачем они придумали это так называемое биологическое оружие, ну, вот показать их империалистическую, наверное, природу, их жестокость американцев по отношению к миру, готовность идти на любые шаги для того, чтобы подавить своего главного конкурента, Китай, вот и такие распространяются слухи. Спасибо большое, это был Владимир Берчак, историк, экс-замдиректора архива СБУ в 2014-2016 годах. Вопрос Галине Петренко, медиаэксперту. Галина, а можно ли оценить и измерить влияние вот этих вот фейков с вашей точки зрения? Или это, может быть, это просто вот эти, никто им и не верит сейчас?
Ну, измерить можно, но это немножко долго. То есть на самом деле самое правильное там опрос провести, такой репрезентативный, вот, спросить, как люди к чему относятся, смотреть это в динамике. Это больше интересно, наверное, исследователям, чем в данной ситуации конкретным практикам, потому что, скорее всего, к тому времени, как закончится исследование, закончится, по крайней мере, первый этап карантина. Вот, я думаю, что они влияют просто по опыту предыдущих любых фейков. Причем, вы знаете, есть такая тоже психологическая особенность, что люди начинают доверять не только правдивому, но и знакомому. Есть вот такое. Вот люди доверяют знакомой информации. То есть даже если они слышали многократно что-то, что является неправдой, но слышали многократно, это повышает их доверие вот к этой неправдивой информации. Поэтому даже такое, как вот вода камень точит, да, Российская Федерация повторяет, запускает новое, там не пошло что-то, давайте другое, вот, оно все по совокупности действует. Мы по предыдущим фейкам, по нашим исследованиям всегда видели, что большая доля населения в Украине даже не верит, что Россия начала войну на Донбассе, например, поэтому все эти усилия многолетние, они срабатывают.
Но еще в случае с этой эпидемией, с этим коронавирусом, ведь не хватает информации о том, как он появился, да, и пользуется Российская Федерация вот этими вещами. И тем, что вот там есть и биологическая лаборатория, и китайская, да, и окружен Китай некими биологическими лабораториями. То есть вот этот вакуум информации, он порождает возможность для этой пропаганды. Правильно я рассуждаю, Галина?
Ну, давайте еще скажем честно, никто в мире сильно до конца не верит Китаю, поскольку Китай закрытая страна, и на самом деле, кроме того, что якобы этот вирус могли создать американцы, есть же другая версия, что якобы его могли создать китайцы, и он случайно убежал оттуда. И из-за того, что Китай такая жесткая авторитарная страна, которая, во-первых, и поборола у себя почти уже первую вспышку эпидемии авторитарными методами, но, с другой стороны, не считает нужным делиться какой-то информацией, пускать к себе людей, показывать там эту... Я не знаю, кого бы убедила, кто бы должен поехать в эту лабораторию, что он должен там увидеть, что должен рассказать всему миру, чтобы всех убедило, что ничего там такого не происходило. Это история о том, что человечество наступает на ареал жизни диких животных, да, из-за урбанизации в Азии. И просто это такой ответ природы. Я не знаю, что должно быть, чтобы такое подтверждение...
Давайте подключим к нашему разговору эксперта по информационной безопасности Александра Курбана. Он по телефону с нами. Александр, здравствуйте.
Добрый день, витаю всех.
Александр, вот в Британии создали отдел по борьбе с дезинформацией от Российской Федерации в связи с фейками о коронавирусе. Какие вы советы дали бы вот нашим слушателям, зрителям Чему верить, чему нет? Потому что есть такой много вопросов касательно и происхождения этого коронавируса, и вспышек болезни. Вот во Франции много, в Германии сравнительно мало, да, в Италии почему-то вспышка. Откуда черпать информацию и где вот можно вот эти вот российские уши, с вашей точки зрения, увидеть? Как их определить?
Ну, по-перше, ми маємо всі чітко зрозуміти, що сьогодні будь-яка інформаційна атака, будь-яка інформаційна війна, вона є високотехнологічною. Сьогодні для того, щоб створити, запустити ці фейки щодо коронавірусу і таке інше, використовуються психотехнології, цифрові технології, управлінські, гуманітарні технології. Тобто це комплекс. І от застосування цих технологій, воно майже не залишає нам шансів на порятунок від цих інформаційних атак. Втім, порятунок є. І, зокрема, от щодо хайпу навколо цього коронавірусу. Ну, от те, що я завжди раджу, і те, що ми завжди, скажімо так, і на тренінгах, і таке інше промотіюємо. По-перше, це чітко собі розуміти, що будь-яка мета будь-якої інформаційної атаки – це змінити наш емоційний стан, налякати нас, роздратувати, підштовхнути під якихось таких от рішень і таке інше. Тому, як тільки ми ознайомилися те, що ми завжди радимо, з якимось повідомленням, почули якусь новину, і у нас різко змінився емоційний стан, це майже 100%, що нас атакували в інформаційному плані. Тому завжди ми радимо, по-перше, заспокоїтись, і критично подивитися на це повідомлення. Бо от це те, чому не вистачає, на жаль, поки що українському суспільству критичному погляду на ситуацію. Це те, що є в Європі, на жаль, у нас поки що немає. Так от, перше за все, треба навчитися критично ставитись до будь-якої інформації, і чим більше вона смажена, чим більше вона сенсаційна, тим більше підозри вона має у нас викликати. По-друге, будь-яку інформацію потрібно перевіряти щонайменше в трьох альтернативних джерелах. І бажано не просто, щоб це був там інтернет, телебачення і таке інше. Не полінуйте, зверніться до експертів, до людей, які розбираються в цих питаннях і таке інше. Бо один раз це випадковість, два – це співпадіння, три – це система. От якщо маєте три підтвердження, то, в принципі, можете, так би мовити, починати вірити це діло. І головне пам'ятати, що сьогодні, так би мовити, будь-які отакі от в інформаційні атаки, будь-які хайпи, вони є завжди спрямовані, вони є багатоцільовими. Тому до цього потрібно ставитись дуже відповідально, особливо до ретрансляції таких чуток і таке інше. Тобто сьогодні будь-яка інформаційна війна, вона є високотехнологічна, з використанням соцмереж і таке інше. І тому це треба розуміти, до цього треба бути готовими і завжди намагатися розібратися в кожній ситуації, ну, якомога більше глибше.
Спасибо большое, это был Александр Курбан. Вот еще одна параллель с этой операцией «Инфекция» из середины 80-х годов прошлого века. Тогда с целью придания дополнительной глазки опубликованные за рубежом дезинформирующие материалы могли быть использованы советской прессой, которая всячески при этом поддерживала ее зарубежное происхождение. Тоже сейчас говорят и европейские обозреватели, что сейчас Российская Федерация не больше создает эту саму дезинформацию, но вместо этого просто распространяют теории, которые берут свое начало в Китае, Иране или вот среди крайних правых группировок в Соединенных Штатах Америки, то есть якобы не мы сказали, да, мы просто вот говорим о том, что есть подобное мнение, но распространяем это через российские мощные средства массовой информации. В этом эфире принимали участие Галина Петренко, медиаэксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа», историк Владимир Берчак и Александр Курбан, эксперт по информационной безопасности. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что о вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Ответственность за людей, которые набиваются в маршрутке в условиях карантина, в большей степени на власти, а не на самих людях. Это утверждает журналист Юрий Бутусов, пишет сайт «Главред». По мнению автора, удивление президента и правительства, почему это граждане, включая пенсионеров из группы риска, выходят из дома, почему набиваются в маршрутке, напоминает хрестоматийное удивление Марии Антуанетты, почему это голодные не едят пирожные вместо хлеба. Удивлять должно, как отмечает Бутусов, как это пенсионеры выживают на 1500 гривен пенсии. Автор отмечает, что любой пенсионер согласился бы заказать пиццу себе домой вместо того, чтобы переться в переполненную доверху маршрутку. Вот только сидеть дома на самоизоляции и не ездить в маршрутках могут те, у кого достойный запас денег, чтобы не работать. По словам Бутусова, в Европе карантин выполняется только потому, что он обеспечен и подготовлен государством. Не просто дается приказ, а государство дает ресурсы и организовывает исполнение своих решений. Тем временем на фоне карантинных мероприятий ситуация на фронте несколько стабилизировалась. Об этом пишет военный эксперт Михаил Жирахов для еженедельника «Деловая столица». Эксперт отмечает, что количество обстрелов со стороны оккупационных корпусов значительно снизилось. В то же время, по его словам, говорить о том, что карантин совсем не повлиял на боеготовность армии, нельзя. Например, потому что командование сухопутных войск ВСУ приняло решение о переносе в стране старта весеннего призыва на срочную службу. Это, по словам Жирахова, может крайне негативно сказаться на сроках ротации украинских частей на нуле. Кроме того, есть еще одна проблема. По заявлению замминистра обороны Ивана Руснака, часть компаний, которые предоставляют услуги питания военнослужащим, в связи с карантином отказываются принимать участие в тендерах. В этой связи очень скоро могут возникнуть проблемы с питанием военнослужащих ВСУ. Эксперт утверждает, что на армии, как и на обществе в целом, карантин отразится крайне негативно, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Подробнее в статье «Война во время чумы». Российская компания «Внешторгсервис», которая занимается вывозом продукции угольной и металлургической промышленности из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сгенерировала многомиллионные долги перед предприятиями и систематически не платит налоги в бюджеты оккупационных администраций. Из-за этого, в частности, шахтерам, работникам заводов и железной дороги месяцами не платят зарплату. Эта информация отражена в документах группировок ДНР и ЛНР, которые оказались в распоряжении газеты «Зеркало недели». Издание отмечает, что в Ордлу «Внешторгсервис» является крупнейшим должником. Согласно документам, долги филиалов компании перед так называемым госбюджетом ЛНР превышают 318 миллионов российских рублей, а перед так называемым бюджетом ДНР – почти 308 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма долга перед Ордло превышает 7,5 миллионов долларов по актуальному курсу. Кроме так называемых налогов, ВТС не платит также производителям и перевозчикам за оказанные услуги. Подробнее на сайте издания.
Все столы убрали, оставили доставку, а заказ нужно ожидать на улице. А медсестра с уколами теперь приходит домой. Так выглядит карантин при фронтовой Маринке. Органы власти принимают обращения граждан только онлайн. Радио «Донбасс Реалии» прошлось по улицам Маринки, это практически линия фронта, и Курахово, районы центров в 20 километрах от этой линии. Как соблюдают там карантин и что об этих мероприятиях думают местные? Вот мнение людей.
Меры нужны. Допустим, я сейчас с плечом хожу, уколы делаю, тут предупредили, что завтра, допустим, больница не будет работать, будут ездить по домам. Я считаю, что однозначно это серьезная проблема. Хорошо. Живу обычной жизнью, помыл руки, все. Ну, сейчас реже с ребятами, с кем здоровается, как и я, допустим, все равно. Многие, давай так поздороваться. Ну, говорю, давай, это же дело такое.
Не надо. Город вымер, остановился. Очень бьет. Работы нет, в аренду платить надо, на ноги платить надо, за что платить?
Если развитые страны Европы не могут с этим сдержать эту болезнь, то у нас наша медицина, я думаю, это оправданный шаг. Ну вот, сегодня сидел центр занятости, так как надо у нас было, а так стараемся сидеть дома.
Нет, карантин не нужен.
Зачем? Это глупости. Это издевается над людьми, мы с голоду подохнем все. Не от коронавируса помрем, а с голоду.
По-любому будет вспышка.
Как пытаетесь обезопасить себя, свою семью?
Мытье рук. Ни с кем не здороваться, не даю ей руки, ну а что куда не даю, бегают они, ну как, все равно то в рот, то это, ну что, дома, дезинфицируем полы дома, мою раз в 3 дня горло.
Гигиена, мыть руки, обрабатываемся, не общаемся с незнакомыми, и если чуть-чуть кашляет, не подходит.
Какими будут последствия международного процесса по делу гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом для России и Украины? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с военным экспертом Defense Express, с Антоном Михненко и юристом-международником Владимиром Василенко.
Екатерина Васильевна, вот этого процесса ожидали около 6 лет почти.
Да?
И вот теперь нужно понять, что он, в принципе, реально может означать. Как его выводы вообще могут сказаться на ответственности тех, кто причастен к уничтожению Боинга, и на украинской позиции по вопросу об этом?
Ну, тут однозначно трудно сказать, чем все это завершится и какие будут последствия. Однако можно с уверенностью сказать, что процесс, он будет проходить 25 недель до 20, и во время этого процесса будут, очевидно, ну, я так думаю, на основе материалов международной следственной группы будут обнародованы многочисленные факты, которые свидетельствуют о том, что уничтожение малазийского лайнера в небе над Украиной было совершено во время сбройной агрессии, вооруженной агрессии России против Украины. И остается, ну, очевидно, будут фигурировать факты в этом деле, которые позволят сделать вывод, что, властно, собственно говоря, был совершено военное преступление. Уничтожение гражданского объекта, именно самолета с гражданскими лицами, гражданами 17 государств. И это, собственно говоря, факты, которые будут подтверждены и в материалах суда, впоследствии могут быть использованы для построения более серьезного дела против России как государства-агрессора. Что касается, ну, конкретно перспектив, будет обвинительный приговор, это несомненно, будут назначены сроки покарания, наказания, но Российская Федерация откажется исполнять решение суда, так же, как сегодня Российская Федерация отказывается сотрудничать с судом, с гаагскими властями в отношении обеспечения явки подозреваемых на этот процесс.
Игорь Михненко, вот на самом деле говорили, что совершенно не важно, когда начался процесс. 3 года, 5 лет, 6 лет. В Украине все равно очень важно, чтобы восторжествовала справедливость. Но вот нынешнему украинскому руководству, насколько вообще этот процесс, скажем так, удобен? Потому что понятно, что все заседания этого процесса, они будут раздражать Кремль. Украина, если она будет занимать совершенно четкую позицию с точки зрения восстановления справедливости, ее позиция тоже будет раздражать Кремль. И с точки зрения попыток примириться с Москвой, это будет действовать, ну, прямо противоположно тем целям, которые сегодня стоят перед собой президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Так может выглядеть, по крайней мере.
Знаете, я в какой-то части согласен с вами. Получается, мы имеем две стороны медали. С одной стороны, мы имеем в виду государство Украина и отстаивание государственных интересов Украины. И в этой стороне Зеленский должен доказать, что он отстаивает интересы государства Украины. А доведение этого процесса до логического завершения, это является в интересах Украины, потому что мы в итоге будем иметь решение суда, которое нам позволит в дальнейшем, как государство Украины, подчеркиваю, не в лице президента, как государство Украины, в дальнейшем отстаивать собственный интерес. Если же мы говорим с позиции президента Украины, то он является гарантом Конституции Украины, он является гарантом суверенитета нашей страны. Соответственно, он должен точно так же преследовать эту же идею. Удобно или неудобно эта ситуация? В какой-то степени вы правы. Наверное, неудобно, потому что мы видим ту ситуацию, когда президент Зеленский пытается нормализовать, на первый взгляд, отношения с Российской Федерацией. Хотя он должен это понимать, что и события с MH17, и агрессия России на Донбассе, и оккупация Крыма – это все признаки того, что Россия является агрессором. И заигрывать с агрессором не стоит. И я считаю, что позиция президента Зеленского должна быть однозначна в этом контексте. Не заигрывание, а четкое придерживание государственных интересов. В первую очередь государства. Не интересов президента, а интересов страны.
срочно. Нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольной Украине территории. В противном случае, через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди. В Ощадбанк линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте большая вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Держитесь до конца карантина. Всего 16 дней. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».